14-й съезд ВКПБ. 18-31 декабря 1925 года. Примечание. 14-й съезд ВКПБ происходил в Москве с 18 по 31 декабря 1925 года. Съезд обсудил политические и организационные отчеты Центрального комитета, отчеты ревизионной комиссии, ЦКК, представительства РКПБ в исполкоме Коминтерна и доклады о работе профсоюзов, о работе комсомола, об изменении партийного устава и другие. Съезд всецело одобрил политическую и организационную линию Центрального комитета, наметил путь дальнейшей борьбы за победу социализма, утвердил генеральную установку партии на социалистическую индустриализацию страны, отверг капитулянтские планы оппозиционеров и поручил ЦК вести решительную борьбу со всякими попытками подрыва единства партии. 14-й съезд ВКПБ вошел в историю партии как съезд индустриализации. Он проходил под знаком борьбы против новой оппозиции, отрицавшей возможность построения социализма в СССР. По решению 14-го съезда партия стала называться Всесоюзной коммунистической партией большевиков, ВКПБ. О 14-м съезде ВКПБ смотрите «История ВКПБ. Краткий курс», страницы с 263 по 266. Политический отчет Центрального комитета. 18 декабря. Товарищи, за последние две недели вы имели возможность слышать доклады о деятельности ЦК от 13 до 14 съезда со стороны целого ряда членов ЦК и членов Политбюро. Пространные доклады, в основном, безусловно, правильные. Я полагаю, что повторять эти доклады едва ли есть смысл. Я думаю, что это обстоятельство облегчает мою работу в данный момент, и я бы считал целесообразным ввиду этого ограничиться постановкой ряда вопросов о деятельности ЦК нашей партии от 13-го съезда до 14-го съезда. Обычно отчет ЦК начинается с внешнего положения. Я этот обычай нарушать не буду. Я также начну с внешнего положения. Часть первая. Международное положение. Основное и новое, решающее и проникающее все события за этот период в области внешних отношений – это то, что между нашей страной строящегося социализма и странами капиталистического мира установилось некоторое временное равновесие сил. Равновесие, которое определило собой текущую полосу мирного сожительства между страной Советов и странами капитализма. То, что нами считалось одно время как короткая передышка после войны, превратилось в целый период передышки. Отсюда некоторое равновесие сил и некоторый период мирного сожительства между миром буржуазии и миром пролетариата. В основе всего этого лежит внутренняя слабость, слабость и немощность мирового капитализма с одной стороны, и рост революционного движения рабочих вообще, особенно рост сил у нас, в стране Советов, с другой. Что лежит в основе этой слабости капиталистического мира? В основе этой слабости лежат те непреодолимые для капитализма противоречия, в рамках которых складывается все международное положение. Противоречия, которые непреодолимы для капиталистических стран и которые могут быть преодолены только в ходе развития пролетарской революции на Западе. Что это за противоречия? Их можно свести к пяти группам. Первая группа противоречий – это противоречия между пролетариатом и буржуазией в капиталистических странах. Вторая группа противоречий – это противоречия между империализмом и освободительным движением колоний и зависимых стран. Третья группа противоречий – это те противоречия, которые развиваются и не могут не развиваться между государствами-победителями в империалистической войне и государствами-побежденными. Четвертая группа противоречий – это те противоречия, которые развиваются и не могут не развиваться между самими государствами-победителями. И пятая группа противоречий – это те противоречия, которые развиваются между страной Советов и странами капитализма в целом. Вот те пять основных групп противоречий, в рамках которых протекает развитие нашего международного положения. Товарищи, не рассмотрев коротко природу и рост этих противоречий, мы не сможем понять нынешнего международного положения нашей страны. Поэтому краткий обзор этих противоречий неизбежно должен составить часть моего отчета. Первое. Стабилизация капитализма. Итак, начнем с противоречий первого ряда. Противоречий между пролетариатом и буржуазией в странах капитализма. В этой области основные факты могут быть сведены к следующим. Во-первых, капитализм из того хаоса в производстве, торговле и в области финансов, который наступил после войны и в котором он очутился, из этого хаоса выходит или уже вышел. Это было названо партией частичной или временной стабилизации капитализма. Что это значит? Это значит, что производство и торговля капиталистических стран, одно время страшно упавшие в период послевоенного кризиса, я имею в виду 1919-1920 годы, начали идти вперед, а политическая власть буржуазии стала более или менее укрепляться. Это значит, что капитализм временно выкарабкался из того хаоса, в котором он очутился после войны. Вот цифры, если взять Европу. Производство во всех передовых странах Европы либо идет вперед по сравнению с 1919 годом, растет, доходя местами до 80-90% довоенной нормы, либо стоит на одной норме. Только в Англии некоторые области производства еще не выпрямились. В основном, если взять Европу в целом, производство и торговля двигаются вперед, впрочем, пока еще не достигая довоенной нормы. Если взять производство хлеба, то в Англии мы имеем 80-85% довоенной нормы, во Франции 83%, в Германии 68%. Очень медленно поднимается производство хлеба в Германии. Во Франции оно не поднимается, в Англии падает. Все это возмещается за счет экспорта хлеба из Америки. Добыча угля в 1925 году в Англии составляет 90% довоенной нормы, во Франции 107% довоенной нормы, в Германии 93%. Производство стали в Англии составляет 98% довоенной нормы, во Франции 102%, в Германии 78%. Потребление хлопка в Англии равняется 82% довоенной нормы, во Франции – 83%, в Германии – 81%. Внешняя торговля в Англии имеет пассивное сальдо и достигает 94% по отношению к довоенной. В Германии немного поднимается в сравнении с 1919 годом и имеет тоже пассивное сальдо. Во Франции она сейчас выше довоенной нормы – 102%. Уровень европейской торговли в целом, если взять 1921 год, составлял 63% довоенной нормы, а теперь, в 1925 году, торговля достигла 82% той же нормы. Бюджеты в этих государствах так или иначе балансируются, но балансируются за счет страшного обременения налогами населения. Колебания валюты в отдельных странах имеются, но в общем прежнего хаоса не наблюдается. В общем, картина такая, что послевоенный хозяйственный кризис Европы изживается, производство и торговля идут к довоенной норме. Одна из европейских стран, Франция, в области торговли и производства уже перешагнула довоенную норму, а другая страна Европы, я говорю об Англии, все еще находится на одном или почти одном уровне, не достигая довоенной нормы. Во-вторых, вместо периода прилива революционных волн, который мы наблюдали в годы послевоенного кризиса, мы теперь наблюдаем период отлива в Европе. Это значит, что вопрос о взятии власти, о захвате власти пролетариатом с сегодня на завтра не стоит сейчас в порядке дня в Европе. Период подъема революционных волн, когда движение прет вперед, поднимается вверх, а партия не может поспеть со своими лозунгами за движением, как это имело место, например, у нас в 1905 году или в 1917, этот период подъема еще впереди. Но его нет сейчас, а есть период временного отлива, период собирания сил со стороны пролетариата, дающий большие результаты в смысле намечения новых форм движения, в смысле наличия и роста массового движения под флагом борьбы за единство профдвижения, в смысле прокладывания и укрепления связи рабочего движения Запада с рабочим движением Советского Союза, в смысле поливения, например, английского рабочего движения, в смысле распада Амстердама, глубокой трещины в нем и прочее, и прочее. Повторяю, мы переживаем период накопления сил, который имеет большое значение для будущих революционных выступлений. Это есть тот период, когда лозунгом коммунистического движения становится овладение массовыми организациями пролетариата, профсоюзы и прочее, и снятие с постов социал-демократических лидеров, как это имело место у нас в 1911-1912 годах. В-третьих, центр финансового могущества в капиталистическом мире, центр финансовой эксплуатации всего мира из Европы переместился в Америку. Раньше обычно центром финансовой эксплуатации мира являлись Франция, Германия и Англия. Теперь этого уж нельзя сказать без особых оговорок. Теперь центром финансовой эксплуатации мира являются главным образом Соединённые Штаты Северной Америки. Это государство растёт во всех отношениях, и в смысле производственном, и в смысле торговом, и в смысле накопления. Приведу некоторые цифры. Продукция хлеба в Северной Америке перевалила через довоенный уровень. Она равняется теперь 104% по отношению к этому уровню. Добыча угля дошла до 90% довоенной нормы, но недостаток компенсируется громадным увеличением добычи нефти. А надо сказать, что добыча нефти в Америке равняется 70% мировой добычи. Производство стали возросло до 147%, на 47% выше довоенной нормы. Народный доход равняется 130% довоенного, на 30% превышает довоенный уровень. Внешняя торговля достигла 143% довоенной нормы с громадным активным сальдо за счёт стран Европы. Из 9 миллиардов всего мирового золотого запаса около 5 миллиардов находятся в Америке. Валюта североамериканских Соединённых Штатов самая твёрдая из всех валют. Что касается вывоза капиталов, то Америка в настоящее время почти единственная страна, которая вывозит капитал всё в возрастающей пропорции. Франция и Германия вывозят страшно мало, Англия также значительно сократила вывоз своих капиталов. В-четвёртых, временная стабилизация европейского капитализма, о которой я говорил выше, достигнута с помощью главным образом американского капитала и ценой финансового подчинения Западной Европы Америке. Чтобы это доказать, достаточно только привести цифру государственной задолженности Европы Америке. Цифра эта составляет не менее 26 миллиардов рублей. Я уже не говорю о частной задолженности Америки, то есть о вкладах Америки в предприятия Европы, составляющих для Европы сумму в несколько миллиардов. О чём это говорит? Это говорит о том, что Европа стала более или менее подниматься на ноги за счёт притока капиталов из Америки, отчасти из Англии, ценой чего? Ценой финансового подчинения Европы Америке. В-пятых, ввиду этого Европа, чтобы иметь возможность выплачивать проценты и долги, вынуждена повысить налоговое бремя населения, ухудшить положение рабочих. Это именно и происходит теперь в странах Европы. Уже теперь, когда выплачивание долгов и процентов ещё не начато как следует, уже теперь в Англии, например, рост налогового бремени в процентах ко всему народному доходу достиг с 11% в 1913 году до 23% в 1924 году. Во Франции с 13% национального дохода до 21%, в Италии с 13% до 19%. Нечего и говорить, что в ближайшем же будущем налоговое бремя будет ещё больше возрастать. Ввиду этого материальное положение трудящихся Европы и прежде всего рабочего класса будет обязательно ухудшаться, а рабочий класс неизбежно революционизироваться. Симптомы этого революционизирования уже имеются как в Англии, так и в других странах Европы. Я имею в виду определённое поливение рабочего класса Европы. Таковы основные факты, говорящие о том, что временная стабилизация капитализма, которой достигла Европа, есть стабилизация гнилая, выросшая на гнилой почве. Очень может быть, я не считаю это исключённым, что производство и торговля в Европе могут дойти и до довоенного уровня. Но это ещё не значит, что капитализм этим самым достигнет той устойчивости, которую он имел до войны. Такой устойчивости он вообще никогда не достигнет больше. Почему? Потому что, во-первых, Европа купила свою временную стабилизацию ценой финансового подчинения Америке, ведущего к колоссальному росту налогового бремени, к неизбежному ухудшению положения рабочих и к революционизированию европейских стран. Во-вторых, потому, что имеется целый ряд других причин, о которых я буду говорить ниже, делающих нынешнюю стабилизацию непрочной, неустойчивой. Общий вывод, если подвести итог всему тому, о чём я говорил сейчас в отношении анализа первого ряда противоречий, общий вывод состоит в том, что круг главных эксплуатирующих мир государств по сравнению с довоенным периодом сократился до последней степени. Раньше главными эксплуататорами были Англия, Франция, Германия, отчасти Америка. Теперь этот круг сократился до последней степени. Теперь основными финансовыми эксплуататорами мира и, следовательно, основными кредиторами его являются Северная Америка и отчасти её помощница Англия. Это ещё не значит, что Европа перешла на положение колонии. Европейские страны, продолжая эксплуатировать свои колонии, сами попали теперь в финансовое подчинение Америки, ввиду чего в свою очередь эксплуатируются и будут эксплуатироваться Америкой. В этом смысле круг главных государств, эксплуатирующих мир в финансовом отношении, сократился до минимума, тогда как круг эксплуатируемых стран расширился. В этом одна из причин неустойчивости и внутренней немощности нынешней стабилизации капитализма. Второе. Империализм, колонии и полуколонии. Перейдём ко второму ряду противоречий, противоречий между странами империалистическими и странами колониальными. Основные факты в этой области состоят в развитии и росте промышленности и пролетариата в колониях, особенно во время и после войны, в росте культурности вообще и национальной интеллигенции в частности в этих странах, в нарастании национально-революционного движения в колониях и кризисе мирового господства империализма вообще, в освободительной борьбе Индии и Египта против английского империализма, в освободительной войне Сирии и Марокко против французского империализма, в освободительной борьбе Китая против англо-японо-американского империализма и так далее, в росте рабочего движения в Индии, Китае и в растущей роли рабочего класса этих стран в национально-революционном движении. Из этого следует, что великие державы стоят перед опасностью потери своего основного тыла, то есть колоний. Стабилизация капитализма хромает здесь на обе ноги, ибо революционное движение угнетённых стран, нарастая шаг за шагом, начинает местами принимать форму прямой войны с империализмом: Марокко, Сирия, Китай, а империализм явно не справляется с задачей обуздания своих колоний. Говорят, особенно буржуазные писатели, что в нарастании кризиса в колониях виноваты большевики. Я должен сказать, что слишком много чести делают нам, обвиняя нас в этом. К сожалению, мы ещё не так сильны, чтобы непосредственно помочь всем колониальным странам в деле их освобождения. Причину нужно искать поглубже. Причина заключается, кроме всего прочего, в том, что государства Европы, будучи обязаны Америке выплатой процентов, вынуждены усилить гнёт и эксплуатацию в колониях и зависимых странах, что не может не повести к усилению кризиса и революционного движения в этих странах. Всё это говорит за то, что в этой области дела мирового империализма обстоят более чем плохо. Если там, в области первого ряда противоречий, капитализм Европы частично стабилизовался и вопрос о захвате власти пролетариатом с сегодня на завтра не стоит пока, то в колониях кризис достиг высшей точки, и вопрос об изгнании империалистов из целого ряда колоний стоит на очереди. Третье. Победители и побеждённые. Перехожу к третьему ряду противоречий, имеющих место между странами-победителями и странами-побеждёнными. Основные факты в этой области состоят в следующем. Во-первых, после Версальского мира Европа оказалась расколотой на два лагеря: на лагерь побеждённых Германия, Австрия и другие страны, и лагерь победителей Антанта плюс Америка. Во-вторых, следует отметить то обстоятельство, что победители, раньше пытавшиеся путём оккупации удушить побеждённые страны, я напоминаю вам о Руре, отказались от этого пути и перешли к другому методу, к методу финансовой эксплуатации Германии в первую очередь и Австрии во вторую очередь. Выражением этого нового метода является план Даувуса, отрицательные результаты которого только теперь сказываются. В-третьих, конференция в Локарно, которая будто бы уничтожила все противоречия, имеющиеся между победителями и побеждёнными, на самом деле, несмотря на шум вокруг этого вопроса, фактически ничего, никаких противоречий не уничтожила, а только обострила их. Примечание. Конференция в Локарно, Швейцария, состоялась с 5 по 16 октября 1925 года. На ней были представлены Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Польша, Чехословакия и Германия. О конференции в Локарно смотрите настоящий том, страницы 273-274. Смысл плана Даоса состоит в том, что Германия должна выплатить Антанте не более не менее, как около 130 миллиардов золотых марок в разные сроки. Результаты плана Даоса уже сказываются в смысле ухудшения экономического положения Германии, в смысле ряда крахов целой группы предприятий, в смысле нарастания безработицы и прочее. План Даоса, составленный в Америке, таков. Европа выплачивает долги Америке за счёт Германии, которая обязана Европе выплатить репарации, но так как всю эту сумму Германия не может выкачать из пустого места, то Германия должна получить ряд свободных рынков, не занятых ещё другими капиталистическими странами, откуда она могла бы черпать новые силы и новую кровь для выплачивания репарационных платежей. Кроме ряда незначительных рынков, тут Америка имеет в виду наши российские рынки. Они должны быть по плану Даоса предоставлены Германии для того, чтобы она могла кое-что выжить и иметь из чего платить репарационные платежи Европе, которая в свою очередь должна выплачивать Америке по линии государственной задолженности. Весь этот план хорошо построен, но построен он без хозяина, потому что он означает для германского народа двойной пресс: пресс немецкой буржуазии в отношении пролетариата Германии и пресс иностранного капитала в отношении всего германского народа. Сказать, что этот двойной пресс пройдёт даром для германского народа, значит допустить ошибку. Поэтому я полагаю, что в этой части план Даоса чреват неизбежной революцией в Германии. Он создан для умиротворения Германии, но он, план Даоса, неизбежно должен привести к революции в Германии. Вторая часть этого плана, говорящая о том, что Германия должна выкачивать копеечки для Европы за счёт российских рынков, тоже есть решение без хозяина. Почему? Потому что мы вовсе не хотим превратиться в аграрную страну для какой бы то ни было другой страны, в том числе для Германии. Мы сами будем производить машины и прочие средства производства. Поэтому рассчитывать на то, что мы согласимся превратить нашу родину в аграрную страну для Германии, значит рассчитывать без хозяина. В этой части план Даоса стоит на глиняных ногах. Что касается Локарно, то оно является лишь продолжением Версаля, и оно может иметь своей целью лишь сохранение статус-кво, как выражаются на дипломатическом языке, то есть сохранение существующего порядка вещей, в силу которого Германия есть побеждённая страна, а Антанта победительница. Конференции в Локарно этот порядок закрепляется юридически в том смысле, что новые границы Германии сохраняются в пользу Польши, сохраняются в пользу Франции, что Германия теряет колонии и что она вместе с тем, скрученная и помещённая в прокрустово ложе, должна принять все меры, чтобы выкачать 130 миллиардов золотых марок. Думать, что с этим положением помирится Германия, растущая и идущая вперёд, значит рассчитывать на чудо. Если раньше, после франко-прусской войны, вопрос об Эльзас-Лотарингии, один из узлов существовавших тогда противоречий, послужил одной из серьёзнейших причин империалистической войны, то какая гарантия, что Версальский мир и его продолжение Локарно, узаконяющие и юридически освещающие потерю Германии Силезии, Данцигского коридора и Данцига, потерю Украины, Галиции и Западной Волыни, потерю Белоруссии и западной её части, потерю Литвы, Вильны и прочее, какая гарантия, что этот договор, искромсавший целый ряд государств и создавший целый ряд узлов противоречий, не разделит судьбу старого франко-прусского договора от отторгнувшего после франко-прусской войны Эльзас-Лотарингию от Франции. Такой гарантии нет и не может быть. Если план Даоса чреват революцией в Германии, то Локарно чревато новой войной в Европе. Английские консерваторы думают и статус-кво сохранить против Германии, и использовать Германию против Советского Союза. Не слишком ли многого они захотели? Говорят о пацифизме, говорят о мире между европейскими государствами. Бриан и Чемберлен лобызаются. Штриземан рассыпается в комплиментах перед Англией. Это всё пустяки. Из истории Европы мы знаем, что каждый раз, когда заключались договоры о расстановке сил для новой войны, они, эти договоры, назывались мирными. Заключались договоры, определяющие элементы будущей войны, и всегда заключение таких договоров сопровождалось шумом и криком насчёт мира. Фальшивые певцы мира всегда в таких случаях находились. Я вспоминаю факты из истории после франко-прусской войны, когда Германия оказалась победительницей, когда Франция оказалась побеждённой, когда Бисмарк всячески старался сохранить статус-кво, то есть тот порядок, который создался после победоносной войны Германии с Францией. Тогда Бисмарк стоял за мир, потому что этот мир давал ему целый ряд привилегий перед Францией. Франция тоже стояла за мир, по крайней мере, в первое время, пока она ещё не оправилась от неудачной войны. Вот в этот период, когда все говорили о мире, а фальшивые певцы воспевали мирные намерения Бисмарка, Германия и Австрия заключили соглашение, совершенно мирное и совершенно пацифистское соглашение, которое послужило потом одной из основ будущей империалистической войны. Я говорю о соглашении между Австрией и Германией в 1879 году. Против кого было направлено это соглашение? Против России и Франции. О чём говорило это соглашение? Слушайте. Поскольку тесное сотрудничество Германии и Австрии никому не угрожает и рассчитано на укрепление мира в Европе на основах, установленных Берлинским трактатом, их величество, то есть два государя, решили заключить союзный мир и взаимное соглашение. Вы слышите? Тесное сотрудничество Германии и Австрии ради мира в Европе. Это соглашение трактовалось союзом мира, а между тем все историки сходятся на том, что это соглашение послужило прямой подготовкой к империалистической войне 1914 года. Последствием этого соглашения о мире в Европе, а на деле о войне в Европе, послужило другое соглашение – соглашение России и Франции в 1891-1893 годах, тоже о мире, не иначе. О чём там говорится? О том, что Франция и Россия, одушевлённые одинаковым стремлением поддерживать мир, пришли к следующему соглашению. К какому это открыто, так и не было сказано тогда. А в тайном тексте соглашения сказано: в случае войны Россия должна выставить против Германии 700 тысяч войск, а Франция, кажется, 1 миллион 300 тысяч. Оба эти соглашения официально назывались соглашениями мира, дружбы и спокойствия во всей Европе. В завершении всего этого, через 6 лет, в 1899 году, собирается Гаагская конференция мира, где ставится вопрос о сокращении вооружений. Это в тот момент, когда на основе соглашения Франции и России французские офицеры генерального штаба приезжают в Россию, чтобы выработать планы передвижения войск на случай войны, а русские офицеры генерального штаба едут во Францию, чтобы с французскими генералами составить планы будущих военных операций против Германии. Это в то время, когда генеральные штабы Германии и Австрии составляют план и вырабатывают условия, при которых Австрия и Германия взаимно должны наступать на своих соседей на западе и востоке. В этот самый момент всё это творится, конечно, втихомолку, за спиной. Собирается Гаагская конференция в 1899 году, где провозглашается мир, где поднимают фальшивый шум о сокращении вооружений. Вот вам образец беспримерного лицемерия буржуазной дипломатии, когда шумом и песнями о мире стараются прикрыть дело подготовки к новой войне. Имеем ли мы основания после этого верить песням о Лиге наций и Локарно? Конечно, не имеем. Вот почему мы не можем верить ни Чемберлену и Бриану, когда они лобызаются, ни Штреземану, когда он рассыпается в комплиментах. Вот почему мы думаем, что Локарно есть план расстановки сил для новой войны, а не для мира. Интересна роль Второго интернационала в этом вопросе. Ведь больше всех вожди Второго интернационала скачут и играют, уверяя рабочих в том, что Локарно есть орудие мира, а Лига наций – ковчег мира, что большевики не хотят войти в Лигу наций потому, что они против мира и прочее. К чему сводится весь этот шум со стороны Второго интернационала, если принять во внимание сказанное выше и, в частности, ту историческую справку, которую я привёл насчёт целого ряда соглашений после франко-прусской войны, называвшихся соглашениями мира, а на самом деле оказавшихся соглашениями о войне? О чём говорит нынешняя позиция Второго интернационала по отношению к Локарно? о том, что Второй интернационал является организацией не только буржуазного развращения рабочего класса, но и организацией морального оправдания всех несправедливостей Версальского мира, о том, что Второй интернационал есть организация, подсобная для Антанты, организация, долженствующая своей работой и своим шумом за Локарно и Лигу наций морально оправдать все те несправедливости и весь тот гнёт, которые созданы режимом Версаля Локарно. Четвёртое. Противоречия между странами-победительницами. Перехожу к противоречиям четвёртого ряда, к противоречиям между странами-победительницами. Основные факты тут сводятся к тому, что несмотря на некий блок между Америкой и Англией, блок, основу которого составляет соглашение Америки и Англии против аннулирования союзнических долгов, несмотря, я говорю, на этот блок, борьба интересов между Англией и Америкой не ослабевает, а наоборот усиливается. Одним из основных вопросов для мировых держав является теперь вопрос о нефти. Если взять, например, Америку, то она производит около 70% всей мировой добычи и потребляет свыше 60% всего мирового потребления. Так вот, в этой области, представляющей основной нерв всей хозяйственной и военной деятельности мировых держав, Америка везде и всегда наталкивается на противодействие со стороны Англии. Если мы возьмём две мировые нефтяные компании, Standard Oil и Koninklijke Shell, из которых первая представляет Америку, а вторая – Англию, то борьба между этими компаниями происходит во всех частях света, где только обретается нефть. Это есть борьба Америки и Англии. Ибо вопрос о нефти есть жизненный вопрос, ибо от того, у кого больше будет нефти, зависит, кто будет командовать в будущей войне. От того, у кого больше будет нефти, зависит, кто будет командовать мировой промышленностью и торговлей. Нефть, после того, как флот передовых стран переходит на моторные двигатели, является жизненным нервом борьбы мировых государств за преобладание как во время мира, так и во время войны. И именно в этой области борьба между нефтяными компаниями Англии и нефтяными компаниями Америки идёт смертельная, не всегда, правда, имеющая явный характер, но всегда существующая и тлеющая, как это видно из истории переговоров и из истории стычек между Англией и Америкой на этой почве. Достаточно напомнить о целом ряде нот Юза, когда он был министром иностранных дел в Америке, против Англии по вопросу о нефти. Борьба происходит в Южной Америке, в Персии, в Европе, в тех районах Румынии и Галиции, где имеется нефть, во всех частях мира то в скрытой, то в открытой форме. Я уже не говорю о таком немаловажном факте, как борьба интересов Англии и Америки в Китае. Вы знаете, должно быть, что здесь борьба происходит скрытая, причём сплошь и рядом Америки, действующей более гибко, свободной от тех грубо колониальных методов, от которых ещё не освободились английские лорды, удаётся подкузьмить Англию в Китае, чтобы вытеснить Англию и проложить себе дорогу в Китай. Понятно, что Англия на это равнодушно смотреть не может. Я не буду говорить и распространяться о противоречии интересов между Францией и Англией в связи с борьбой за господство на европейском континенте. Это факт общеизвестный. Ясно также и то, что борьба интересов между Англией и Францией идёт не только по вопросу о гегемонии на континенте, но и в колониях. В печать проникли сведения о том, что война в Сирии и Марокко против империализма Франции организована не без участия Англии. У меня нет документов, но думаю, что эти сведения не лишены основания. Я не буду говорить дальше о противоречии интересов между Америкой и Японией, это также известно. Стоит только вспомнить о недавних манёврах американского флота в Великом океане и о манёврах японского флота, чтобы понять, для чего это делается. Наконец, я должен отметить факт, который должен удивить всех. Факт колоссального роста вооружений в странах-победительницах. Я говорю о победителях, о противоречиях среди государств-победителей. Эти победители называются союзниками. Правда, Америка не входит в Антанту, но она дралась в союзе с нею против Германии. И вот эти союзники вооружаются теперь вовсю. Против кого вооружаются? Раньше, когда страны Антанты вооружались, ссылались обычно на Германию, говоря, что она вооружена до зубов и представляет опасность для мира во всём мире, ввиду чего необходимо вооружаться для обороны. Ну, а теперь? Теперь Германии как вооружённой силы нет, она разоружена. Между тем, рост вооружений идёт сейчас в странах-победительницах как никогда. Чем объяснить, например, чудовищный рост авиации во Франции? Чем объяснить чудовищный рост вооружений и особенно морского флота в Англии? Чем объяснить чудовищный рост морского флота в Америке и Японии? Чего и кого боятся господа союзники, совместно победившие Германию и разоружившие её? Чего они боятся и зачем вооружаются? И где же пацифизм второго интернационала, который кричит о мире и не видит, будто бы не видит, что союзники, официально назвавшие себя друзьями, бешено вооружаются против несуществующего врага? Что сделали Лига наций и второй интернационал для того, чтобы прекратить бешеный рост вооружений? Разве им не известно, что при росте вооружений пушки сами начинают стрелять? Не ждите ответа от Лиги наций и второго интернационала. Дело тут в том, что борьба интересов между странами-победительницами растёт и усиливается. Столкновение между ними становится неизбежным, и они, в предвидении новой войны, вооружаются всеми силами, всеми средствами. Я не преувеличу, если скажу, что в этом смысле мы имеем дело не с миром дружеским между странами-победительницами, а с миром вооружённым, с состоянием вооружённого мира, чреватого войной. То, что делается теперь в странах-победительницах, очень напоминает то положение, которое имело место перед войной 1914 года, состояние вооружённого мира. Правители Европы стараются теперь прикрыть этот факт шумихой о пацифизме. Но я уже говорил, чего стоит этот пацифизм и какая ему должна быть положена цена. Большевики вот уже со времён Генуи требуют разоружения. Примечание. В Генуе, Италия, с 10 апреля по 19 мая 1922 года состоялась международная экономическая конференция, в которой принимали участие с одной стороны Англия, Франция, Италия, Бельгия, Япония и другие капиталистические государства, с другой стороны Советская Россия. Конференция в Генуе была созвана для определения отношений между капиталистическим миром и Советской Россией. При открытии конференции советская делегация развернула широкую программу восстановления Европы и выдвинула проект всеобщего разоружения. Предложения советской делегации не были приняты конференцией. 2 декабря 1922 года советское правительство созвало в Москве конференцию представителей соседних западных государств: Эстонии, Финляндии, Латвии, Польши и Литвы, где поставило на обсуждение план пропорционального сокращения вооружений. 27 декабря 1922 года 10-й Всероссийский съезд Советов в обращении ко всем народам мира подтвердил линию мирной политики советского правительства и призвал всех трудящихся мира к поддержке этой линии. В феврале 1924 года на морской конференции в Риме советский представитель выступил с конкретным предложением по сокращению морских вооружений. Почему второй интернационал и прочие болтуны пацифизма не поддерживают нашего предложения? Это обстоятельство лишний раз говорит о том, что та стабилизация, временная, частичная стабилизация, которой достигла Европа ценой своего порабощения, непрочна, ибо растут и усиливаются противоречия внутри стран-победительниц, не говоря о противоречиях между странами-победительницами и странами-побеждёнными. Пятое. Капиталистический мир и Советский Союз. Перехожу к пятому ряду противоречий, к противоречиям между Советским Союзом и капиталистическим миром. Основное в этой области состоит в том, что всеохватывающего капитализма во всём мире нет больше. После того, как на свет появилась советская страна, после того, как старая Россия превратилась в Советский Союз, после этого всеохватывающего капитализма во всём мире не стало. Мир раскололся на два лагеря: на лагерь империализма и лагерь борьбы против империализма. Это первое, что нужно отметить. Второе, что нужно отметить в этой области, сводится к тому, что во главе стран капитализма становятся две основные страны: Англия и Америка, как союз англо-американский. Во главе недовольных и борющихся насмерть с империализмом становится наша страна, Советский Союз. Третье – это то, что создаются два основных, но противоположных центра притяжения и, сообразно с этим, два направления тяги к этим центрам во всём мире – Англо-Америка для буржуазных правительств и Советский Союз для рабочих Запада и революционеров Востока. Англо-Америка привлекает своим богатством, у них можно получить кредиты. Советский Союз привлекает своим революционным опытом, опытом по борьбе за освобождение рабочих от капитализма и угнетённых народов от империализма. Я говорю о тяге рабочих Европы и революционеров Востока к нашей стране. Вы знаете, что значит для европейского рабочего или для революционера угнетённых стран побывать у нас, как они паломничают к нам и какая существует тяга всего честного и революционного во всём мире в нашу страну. Два лагеря, два центра притяжения. Четвёртое – это то, что в этом лагере, в лагере капитализма, нет единства интересов и спайки, что там царит борьба интересов, распад, борьба между победителями и побеждёнными, борьба между самими победителями, борьба между всеми империалистическими странами из-за колоний, из-за прибылей, что ввиду всего этого стабилизация в этом лагере не может быть прочной. Между тем, как в нашей стране идёт здоровая и крепнущая стабилизация, рост нашего хозяйства, рост нашего социалистического строительства, а во всём нашем лагере происходит постепенное, неуклонное сплочение вокруг пролетариата нашей страны всех недовольных элементов и слоёв как Запада, так и Востока, сплочение их вокруг Советского Союза. Там, в лагере капитализма, разлад и разложение. Здесь, в лагере социализма, сплочённость и всё возрастающее единство интересов против общего врага, против империализма. Вот те основные факты, которые я хотел отметить из области противоречий пятого ряда, противоречий между миром капитализма и миром советов. Я хочу особенно остановиться на том факте, который я назвал тягой революционных и социалистических элементов всего мира к пролетариату нашей страны. Я имею в виду рабочие делегации, приезжающие в нашу страну, делегации, которые тщательно осматривают каждый уголок нашего строительства, чтобы убедиться, что мы способны не только разрушать, но и строить новое. В чём смысл рабочих делегаций, этого паломничества рабочих в нашу страну? Делегаций, отражающих теперь целую полосу в развитии рабочего движения на Западе. Вы слышали, как руководители советского государства встречали английскую рабочую делегацию, немецкую рабочую делегацию? Обратили ли вы внимание на то, что наши товарищи, руководители различных областей управления, не только информировали представителей рабочих делегаций, но они прямо отчитывались перед ними? Меня здесь в Москве не было тогда, я был в отъезде, но я читал газеты, и я читал, как товарищ Дзержинский, руководитель Высшего совета народного хозяйства, не просто информировал немецкую рабочую делегацию, а отчитывался перед ней. Это новое и особенное в нашей жизни, на что нужно обратить особое внимание. Я читал, как руководители нашей нефтяной промышленности, Кассиор в Грозном и Серебровский в Баку, не просто информировали рабочих делегатов, как информируют экскурсантов, а отчитывались перед рабочими делегациями, как перед высшей контрольной властью. Я читал, как все наши высшие учреждения, Совнарком и ЦИК, вплоть до исполкомов на местах, готовы были отчитаться перед рабочими делегациями, в лице которых они видели дружеский, братский контроль рабочего класса Запада над нашим строительством, над нашим рабочим государством. О чём все эти факты говорят? Они говорят о двух вещах. Во-первых, о том, что рабочий класс Европы, по крайней мере, революционная часть рабочего класса Европы, считает наше государство своим детищем, что рабочий класс посылает свои делегации в нашу страну не для любопытства, а для того, чтобы посмотреть, как у нас и что делается, ибо они, видимо, считают себя морально ответственными за всё, что мы здесь строим. Во-вторых, о том, что революционная часть пролетариата Европы, усыновляя наше государство и рассматривая его как своё детище, берётся отстоять его и драться за него в случае необходимости. Назовите мне другое государство, самое что ни на есть демократическое, которое бы решилось отдать себя под братский контроль рабочих делегаций других стран. Вы такого государства не назовёте, ибо в мире нет такого государства. Только наше государство, государство рабочих и крестьян, способно пойти на такой шаг. Но оказывая рабочим делегациям максимум доверия, наша страна тем самым завоёвывает максимум доверия со стороны рабочего класса Европы. А это доверие к нам для нас ценнее всех и всяких займов, ибо оно, это доверие рабочих к нашему государству, является основным противоядием против империализма и его интервенционистских махинаций. Вот в чём основа того изменения во взаимоотношениях между нашим государством и пролетариатом Запада, которое сложилось или складывается на основе паломничества рабочих в нашу страну. Вот то новое, которое многие не уловили, но которое является теперь решающим. Ибо если мы будем расцениваться как часть, как детище рабочего класса Европы, если, исходя из этого, рабочий класс Европы берёт на себя моральную ответственность, берёт на себя задачу защиты нашего государства, скажем, в случае интервенции от капитализма, задачу защиты наших интересов против империализма, то о чём это говорит? О том, что наши силы растут и будут расти не по дням, а по часам. О том, что слабость капитализма будет расти не по дням, а по часам. Ибо без рабочих нельзя воевать теперь. Если рабочие не захотят воевать против нашей республики, если они считают нашу республику своим детищем, судьба которого им близка, то война против нашей страны становится невозможной. Вот в чём секрет, вот в чём корень, вот в чём смысл того паломничества в нашу страну, которое мы имели и которое будем ещё иметь, и которое мы обязаны всемерно поощрять, как залог солидарности и как залог закрепления уз дружбы между рабочими нашей страны и рабочими стран Запада. Может быть, не лишним будет в двух словах сказать о количестве тех делегаций, которые посетили нашу страну. Я слышал недавно, что на московской конференции один товарищ задал вопрос Рыкову: а не слишком ли дорого нам обходятся эти делегации? Товарищи, нельзя говорить такие вещи. Никогда в таком духе о рабочих делегациях, едущих к нам, нельзя говорить. Стыдно так говорить. Ни перед какими расходами, ни перед какими жертвами мы не можем и не должны останавливаться для того, чтобы помочь рабочему классу Запада посылать к нам своих делегатов. Чтобы помочь им убедиться, что рабочий класс, взявший власть, способен не только разрушить капитализм, но и строить социализм. Они, рабочие Запада, по крайней мере, многие из них, всё ещё уверены, что рабочий класс без буржуазии не может обойтись. Этот предрассудок есть основная болезнь рабочего класса на Западе, прививаемая ему социал-демократами. Ни перед какими жертвами мы не остановимся для того, чтобы дать возможность рабочему классу Запада через своих делегатов убедиться в том, что рабочий класс, взяв власть, способен не только разрушать старое, но и строить социализм. Ни перед какими жертвами мы не остановимся для того, чтобы дать возможность рабочему классу Запада убедиться в том, что наша страна есть то единственное в мире рабочее государство, за которое им на Западе стоит драться и которое стоит защищать против своего капитализма. Аплодисменты. Делегации у нас были троякого рода. Делегации интеллигентские, учителя и прочие. Делегации взрослых рабочих, их было, кажется, если считать грубо, около 10. И делегации рабочей молодёжи. Всего прибыло 550 делегатов и экскурсантов в нашу страну. Ожидается ещё 16 делегаций, зарегистрированных в ВЦСПС. Это дело мы будем двигать и впредь для того, чтобы укрепить связь рабочего класса нашей страны с рабочим классом Запада и тем самым создать барьер против всех и всяких возможностей интервенции. Таковы характерные черты тех основных противоречий, которые разъедают капитализм. Что же вытекает из всех этих противоречий? О чём они говорят? Они говорят о том, что капиталистический мир разъедается целым рядом внутренних противоречий, которые делают капитализм немощным, что с другой стороны, наш мир, мир социализма, всё более и более сколачивается, сплачивается, что ввиду этого на этой именно почве и родилось то временное равновесие сил, которое положило конец войне против нас, которое дало начало полосе мирного сожительства между государством советским и государствами капиталистическими. Я должен ещё упомянуть о двух фактах, тоже имеющих влияние на то, что вместо периода войны у нас установилась полоса мирного сожительства. Первый факт состоит в том, что в данный момент Америка не желает войны в Европе. Она как бы так говорит Европе: "Я тебе судила миллиарды, ты не рыпайся, если хочешь и впредь получать денежки, если не хочешь, чтобы твоя валюта вверх тормашками полетела, сиди и работай, зарабатывай денежки и выплачивай проценты по долгам". Едва ли нужно доказывать, что этот Совет Америки, если он даже не является решающим для Европы, во всяком случае не может остаться без влияния. Второй факт состоит в том, что со времени победы пролетарской революции в нашей стране из мировой системы капитализма выпала целая громадная страна с громадными рынками сбыта, с громадными источниками сырья, и это, конечно, не могло не повлиять на хозяйственное положение Европы. Потерять 1/6 часть мира, потерять рынки и источники сырья нашей страны – это значит для капиталистической Европы сократить свое производство, поколебать его коренным образом. И вот, для того, чтобы положить конец этой отчужденности европейского капитала от нашей страны, от наших рынков и источников сырья, оказалось необходимым пойти на некую полосу мирного сожительства с нами, чтобы пробраться к нашим рынкам и к источникам сырья, иначе нет, оказывается, возможности достигнуть какой-нибудь хозяйственной устойчивости в Европе. Шестое. Внешнее положение СССР. Вот все те факторы, которые определили некое равновесие сил между лагерем социализма и лагерем капитализма во всем мире, которые полосу войны сменили полосой передышки, которые передышку короткую превратили в целый период передышки и которые дали нам возможность повести некое, как говорил Ильич, сотрудничество с капиталистическим миром. Отсюда та полоса признаний Советского Союза, которая началась и должна пойти дальше. Я не буду перечислять, какие страны нас признали. Кажется, из крупных, не признавших нас стран, осталась только одна Америка. Не буду также распространяться о том, что после признаний у нас заключены торговые договоры, например, с Германией и Италией. Не буду долго распространяться о том, что наша внешняя торговля значительно выросла, что в этой торговле особенно заинтересована Америка в качестве страны, экспортирующей для нас хлопок, и Англия с Германией в качестве стран, импортирующих наш хлеб и наши сельскохозяйственные продукты. Одно надо сказать, что нынешний год является первым годом, когда мы в сколько-нибудь широком масштабе, после установившейся полосы совместного сожительства с капиталистическими государствами, вступаем в богатые и широкие связи по торговой линии с капиталистическим миром. Это не значит, конечно, что мы ликвидировали уже все те, так сказать, недомолвки и все те, как бы сказать, претензии и контрпретензии, которые существовали и еще существуют между нашим государством и государствами Запада. Мы знаем, что от нас требуют выплаты долгов. Этого Европа еще не забыла и, пожалуй, не забудет, во всяком случае, не так скоро забудет. Нам говорят, что наша довоенная задолженность Европе равняется 6 миллиардам. Военная задолженность оценивается в 7 с лишним миллиардов рублей. Всего таким образом 13 миллиардов. Если учесть падение валюты и вычесть из этой суммы долю лимитрофов, то выходит, что мы не менее 7 миллиардов должны западноевропейским государствам. Известно, что наши контрпретензии в связи с интервенцией Англии, Франции, Америки во время гражданской войны сводятся к цифре, если принять подсчеты Ларина, кажется, в 50 миллиардов рублей. Так что нам должны в пятеро больше, чем мы должны. Ларин с места. Мы их получим. Товарищ Ларин говорит, что мы в свое время получим все это. Смех. Но если считать более скупо, как это делает Наркомфин, получается не менее 20 миллиардов. Все-таки мы в выигрыше. Смех. Однако с этим капиталистические страны мириться не хотят, и мы все еще фигурируем в их списках как должники. Вот на этой почве у нас и получаются закавыки и загвоздки в ходе переговоров с капиталистами. Так было с Англией, так будет должно быть и с Францией. Какова позиция ЦК нашей партии в этом вопросе? Она осталась той же, какой она была при заключении договора с Макдональдом. Примечание. Имеются в виду генеральный, общий и торговый договоры между Великобританией и СССР, подписанные в Лондоне 8 августа 1924 года представителями советского правительства и лейбористского правительства Макдональда. Английское консервативное правительство, пришедшее к власти в ноябре 1924 года, отказалось от ратификации этих договоров. Мы не можем отменить известного закона нашей страны, изданного в 1918 году, об аннулировании царских долгов. Примечание. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов об аннулировании государственных займов царского правительства был принят 21 января 1918 года. Мы остаемся на основе этого закона. Мы не можем аннулировать тех декретов, которые были провозглашены и которые узаконили у нас экспроприацию экспроприаторов. На базе этих законов мы стоим и будем стоять в будущем. Но мы не прочь некоторые исключения в порядке практических переговоров сделать и для Англии, и для Франции по части бывших царских долгов, с тем, чтобы малую толику выплатить и кое-что получить за это. Мы не прочь бывших частных собственников удовлетворить предоставлением им концессий, но опять-таки с тем, чтобы условия концессии были не кабальными. На этой основе нам удалось сговориться с Макдональдом. Под почвой этих переговоров являлась идея фактического аннулирования военных долгов. Именно поэтому этот договор был сорван. Кем? Несомненно, Америкой. Хотя Америка в переговорах Раковского с Макдональдом не участвовала, хотя Макдональд и Раковский пришли к известному проекту соглашения, хотя этот проект соглашения давал выход и той, и другой стороне, и интересы обеих сторон более или менее удовлетворялись этим проектом, тем не менее, так как этот проект исходил из идеи аннулирования военных долгов, а Америка не хотела создавать такого прецедента, ибо она потеряла бы тогда миллиарды, которые имеет за Европой, то она, то есть Америка, посоветовала и договора не стало. Тем не менее, мы стоим и теперь на почве упомянутого проекта. Из вопросов нашей внешней политики, из вопросов, возникших за отчетный период, вопросов особенно щекотливых и боевых, которые касаются взаимоотношений нашего правительства с правительствами западноевропейских стран, я бы хотел отметить два вопроса. Во-первых, вопрос, который не раз выдвигался и будет еще выдвигаться английскими консерваторами, это вопрос о пропаганде. И во-вторых, вопрос о коммунистическом интернационале. Нас обвиняют в том, что мы ведем специальную пропаганду как в Европе, так и в колониях и в зависимых странах против империализма. Английские консерваторы утверждают, что русские коммунисты – это те люди, которые призваны разрушить могущество Британской империи. Я хотел бы здесь заявить, что все это – сущие пустяки. Нам не нужно никакой специальной пропаганды ни на Западе, ни на Востоке после того, как сами рабочие делегации приезжают к нам, узнают о наших порядках и разносят весть о наших порядках по всем странам Запада. Никакой другой пропаганды нам не требуется. Это самая лучшая, самая сильная и самая действующая пропаганда за строй Советов против строя капитализма. Аплодисменты. Нам говорят, что мы ведем пропаганду на Востоке. Я утверждаю, что и это – сущие пустяки. Нам не нужно никакой специальной пропаганды на Востоке после того, как мы знаем, что весь наш государственный строй зиждется на базе сожительства и братского сотрудничества народов самых разнообразных национальностей нашей страны. Любой китаец, любой египтянин, любой индус, приехавший в нашу страну и побывший полгода в ней, имеет возможность убедиться, что наша страна является единственной страной, которая понимает душу угнетенных народов и которая умеет наладить сотрудничество пролетариев бывшей господствующей национальности с пролетариями бывших угнетенных национальностей. Никакой другой пропаганды, никакой другой агитации на Востоке нам не нужно, кроме того, чтобы делегации, приезжающие из Китая, Индии, Египта, поработав у нас и посмотрев, разнесли весть о наших порядках по всему миру. Это лучшая пропаганда и самая действующая из всех форм, из всех видов пропаганды. Но есть одна сила, которая может разрушить и обязательно разрушит Британскую империю. Это английские консерваторы. Это та сила, которая обязательно, неминуемо поведет Британскую империю к гибели. Достаточно вспомнить политику консерваторов, когда они пришли к власти. Примечание. Речь идет о консервативном правительстве Болдви по Остина Чемберлена, пришедшем к власти в ноябре 1924 года на смену лейбористскому правительству Макдональда. С чего они начали? Начали с того, что обуздали Египет, усилили нажим на Индию, интервенировали Китай и так далее. Вот политика консерваторов. Кто тут виноват и кого тут винить, если английские лорды не способны на другую политику? Разве трудно понять, что идя по такому пути, консерваторы должны, как дважды два четыре, привести Британскую империю к неминуемой гибели? Несколько слов о Коминтерне. На Западе распространяются слухи наймитами империалистов и авторами подложных писем о том, что Коминтерн есть организация заговорщиков и террористов, что коммунисты разъезжают по странам Запада для того, чтобы устраивать заговоры против европейских правителей. Между прочим, Софийский взрыв в Болгарии связывается с именем коммунистов. Я должен заявить о том, что должно быть известно каждому культурному человеку, если он не круглый невежда и если он не подкуплен. Я должен заявить, что ничего общего коммунисты не имели, не имеют и не могут иметь с теорией и практикой индивидуального террора, ничего общего коммунисты не имели, не имеют и не могут иметь с теорией заговоров против отдельных лиц. Теория и практика Коминтерна состоит в организации массового революционного движения против капитализма. Это верно. Это задача коммунистов. Только невежды и идиоты могут смешивать заговоры и индивидуальный террор с политикой Коминтерна в массовом революционном движении. Два слова об Японии. На Западе кое-кто из наших врагов потирает руки. Вот, дескать, в Китае началось революционное движение. Конечно, это большевики подкупили китайский народ. Кому же еще подкупать 400-миллионный народ? А это, дескать, приведет к тому, что русские подерутся с японцами. Все это чепуха, товарищи. Силы революционного движения в Китае неимоверны. Они еще не сказались как следует. Они еще скажутся в будущем. Правители Востока и Запада, которые не видят этих сил и не считаются с ними в должной мере, пострадают от этого. Мы, как государство, с этой силой не считаться не можем. Мы считаем, что Китай стоит перед тем же вопросом, перед которым стояла Северная Америка, когда она объединялась в одно государство, перед которым стояла Германия, когда она складывалась в государство и объединялась, перед которым стояла Италия, когда она объединялась и освобождалась от внешних врагов. Здесь правда и справедливость целиком на стороне китайской революции. Вот почему мы сочувствуем и будем сочувствовать китайской революции в ее борьбе за освобождение китайского народа от ига империалистов и за объединение Китая в одно государство. Кто с этой силой не считается и не будет считаться, тот наверняка проиграет. Я полагаю, что Япония поймет, что с этой растущей силой национального движения в Китае, идущей вперед и сметающей все на своей дороге, она, Япония, должна также считаться. Оттого именно и погибает Джан Цзолин, что он этого не понял. Но он погибает также от того, что он строил всю свою политику на распрях, на ухудшении отношений между СССР и Японией. Всякий генерал, всякий правитель Маньчжурии, который будет строить свою политику на распрях между нами и Японией, на ухудшении отношений между нами и Японией, обязательно погибнет. Только тот из них будет стоять на ногах, который будет строить свою политику на улучшении наших отношений с Японией и сближении нашим с Японией. Только такой генерал и такой правитель может прочно сидеть в Маньчжурии, ибо у нас нет интересов, ведущих к обострению наших отношений с Японией. Наши интересы идут по линии сближения нашей страны с Японией. Седьмое. Задачи партии. Перехожу к вопросу о задачах нашей партии в связи с внешним положением. Я думаю, что задачи партии здесь должны быть очерчены в смысле ее работы в двух областях. В области международного революционного движения и затем в области внешней политики Советского Союза. Каковы задачи в области международного революционного движения? Задачи состоят в том, чтобы, во-первых, вести работу по линии укрепления коммунистических партий на Западе, по линии завоевания ими большинства в рабочих массах. Во-вторых, вести работу по линии усиления борьбы рабочих Запада за профсоюзное единство, за укрепление дружбы между пролетариатом нашего Союза и пролетариатом капиталистических стран. Сюда входит и та полоса паломничества, о которой я говорил и значение которой обрисовал выше. В-третьих, вести работу по линии укрепления смычки между пролетариатом нашей страны и освободительным движением угнетенных стран, ибо они – наши союзники в борьбе с империализмом. И в-четвертых, вести работу по линии укрепления социалистических элементов нашей страны, по линии победы этих элементов над элементами капиталистическими, победы, имеющие решающее значение для революционизирования рабочих всех стран. Обычно, товарищи, говоря о задачах нашей партии в области международного революционного движения, ограничиваются тремя первыми задачами и забывают о четвертой задаче, о том, что наша борьба в нашей стране, борьба за победу социалистических элементов в нашей стране над элементами капиталистическими, наша строительная борьба является тоже международной, интернациональной по своему значению, ибо наша страна есть база международной революции, ибо наша страна есть основной рычаг для развертывания международного революционного движения, и если у нас здесь строительство идет должным темпом, это означает, что мы свою работу в международном революционном движении по всем остальным руслам делаем так именно, как этого требует от нас партия. Таковы задачи партии в области международного революционного движения. Теперь задачи партии в области внешней политики нашего Союза. Во-первых, вести работу по линии борьбы против новых войн, затем по линии сохранения мира и обеспечения так называемых нормальных сношений с капиталистическими странами. Основу политики нашего правительства, политики внешней, составляет идея мира. Борьба за мир, борьба против новых войн, разоблачение всех тех шагов, которые предпринимаются на предмет подготовки новой войны, разоблачение таких шагов, которые прикрывают флагом пацифизма подготовку войны на деле – это наша задача. Именно поэтому мы не хотим войти в Лигу наций, ибо Лига наций есть организация прикрытия подготовительной работы к войне, ибо, чтобы войти в Лигу наций, надо сделать выбор, как правильно выразился товарищ Литвинов, между молотом и наковальней. Ну а мы не хотим быть ни молотом для слабых народов, ни наковальней для сильных. Мы ни того, ни другого не желаем. Мы за мир. Мы за разоблачение всех тех шагов, которые ведут к войне, какими бы пацифистскими флажками они ни были прикрыты. Будет ли это Лига наций или Локарно, все равно. Нас флагом не надуешь, нас шумом не испугаешь. Во-вторых, вести работу по линии расширения нашего товарооборота с внешним миром на основе монополии внешней торговли. В-третьих, вести работу по линии сближения с побежденными в империалистической войне странами, с теми странами, которые больше всего обижены и обделены из числа всех капиталистических стран, которые ввиду этого находятся в оппозиции к господствующему союзу великих держав. В-четвертых, вести работу по линии смычки с зависимыми и колониальными странами. Таковы задачи, стоящие перед партией в настоящий момент в области международных отношений и международного рабочего движения.